«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Я и Мария Меркулова находимся в прекрасной студии «Радио Спутник». Сразу хочу извиниться перед вами за небольшую паузу в наших программах. Все это связано с тем, что я болел коронавирусом, болел честно, выдержал двухнедельный перерыв, как мне сказали врачи, хотя по-хорошему, честно, уже отрицательный тест я получил где-то дня через 4. Но закон есть закон. 2 недели пришлось мне отсидеть, так что спасибо большое.
Мы вас поздравляем с выздоровлением, прежде всего. Очень хорошо, очень рада вас снова видеть у нас в студии, Эдгард. Серьезно, абсолютно говорю.
Спасибо большое. Меня спрашивают, как переболел. Честно, переболел легко.
Легко ну
переболел, да,
супер.
Поэтому готов к работе, мы можем начать. И, знаете, болел не один. Мой друг, бывший депутат Государственной Думы Максим Шингаркин, тоже оказался в больнице, но совершенно по другой причине. Да. Его в буквальном смысле слова избили. Причем избили очень сильно, он пострадал серьезно. Несколько человек, это было плановое, спланированное нападение, скорее всего, заказ. И тема, первая наша тема, Мария.
Первая наша тема – это и то, что произошло непосредственно с Максимом Шингаркиным, и потому что он считает, что могло быть мотивация к этому нападению его профессиональная деятельность.
Расследование.
И расследование, безусловно, как экс-депутат Госдумы. И мы поговорим о мусоре, о свалках, об экологии, о разделении, что это за сфера такая в России, как она функционирует.
Друзья, ну вот мы с Марией за кадром обсуждали, я, честно говоря, даже не ожидал, что мусор – это такой гигантский бизнес, оказывается, криминальный бизнес, и бизнес, который распространяется на всю нашу страну в буквальном смысле слова.
Мусор-то везде есть, поэтому и...
Да, и это миллиарды, оказывается. Оказывается, миллиарды – это серьезная проблема. Уже озвучивает президент и ставит это как одну из ключевых проблем, которые надо решать в ближайшее время. В общем, тема оказалась более сложной, чем просто одно название «мусор».
Это правда. И с нами на связи сейчас Максим Шингаркин, политический деятель, эколог, экс-депутат Госдумы. Максим Андреевич, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте, друзья.
Дорогой, привет.
Эдгард, Мария, слушатели. Да,
привет. Скажи, пожалуйста, первый сразу вопрос. Как ты себя чувствуешь?
Да.
О, слушайте, я себя чувствую, на удивление, хорошо стараниями хирургов, которые меня апгрейдировали до «Терминатора 2». У меня теперь здесь титановую пластину, вот так, раз, два, три, вот, и они теперь со мной надолго, ну, навсегда, и единственное, что я очень жалею, что мне не ставили камеру, как у «Терминатора», чтобы я мог рентгеном смотреть насквозь и видеть суть вещей, так сказать, уже непосредственно, но, говорят, это запрещено законодательством, поэтому придется пользоваться к радости моей, моими обоими двумя родными глазами.
Максим, скажи, пожалуйста, ну, сейчас новостей вокруг тебя, естественно, много, и от самого факта нападения, и дальше куча различных версий, уже есть задержанные по твоему делу. Вот опиши вкратце ситуацию, насколько она сегодня контролируемая?
Ну, почему мы говорим о том, что я непосредственно связываю это с мусором? Дело в том, что когда я был в Государственной Думе, мы подготовили, ну, с коллегами, да, пакет всей природоохранной реформы страны. И мусорная реформа была там только частью. И вот сейчас, последний год, я именно мусорной реформе уделяю самое пристальное внимание. То есть большинство моих репортажей касается вопросов обращения с отходами. И вот ты говорил про цифры, я тебе скажу. Стоимость, значит, вот доля в экономике, да, это порядка 500 миллиардов рублей в год. Для понимания, 200 миллиардов это у нас, 200 триллионов это у нас ВВП. Uh-huh. 20 триллионов это у нас госбюджет. Ну, uh-huh. То есть 500 миллиардов в год – это огромная цифра. Это вот то, что страна тратит на обращение с коммунальными отходами. Не со всеми промышленными отходами, а только с коммунальными. И, соответственно, нужно понимать, что пятая часть всех отходов страны, она сосредоточена в Москве и в Московской области. Ну, то есть мы с вами говорим о куске экономического пирога, мы говорим с вами о вопросах экологии в масштабе 1/5 части мусора, если говорим о Москве и Подмосковье. И, соответственно, мы проводили именно эти расследования. И, собственно говоря, я даже выходил из офиса, записав ряд роликов, посвященных, вот как раз там вышел ролик, тому, что на Бородинском поле, на поле Бородинского сражения будут возводить огромную мусорную кучу. Вот, собственно говоря, прямо после этого ролика я вышел, и на меня напали. И, соответственно, сейчас уже известно, что люди, которые напали, они как минимум говорят, что причиной знакомства со мной стало то, что они увидели мои ролики именно о борьбе с мусором в интернете. Ну, то есть связь есть прямая, и у нас есть подозреваемые, ну, то есть я говорю о себе и о правоохранительных органах. И это как раз те люди, которые зарабатывают колоссальные деньги на московском и подмосковном мусоре.
И, соответственно, здесь связь некоторая установлена, но следствие, как мы понимаем, все еще продолжает выяснять все обстоятельства, да, произошедшего.
Да, задержали самого нападавшего, задержали водителя, который его возил, но водителя отпустили под домашний арест, а вчера арестовали на один месяц того, кто нападал. Но я напоминаю, сейчас статья у нас пока о нанесении телесных повреждений, она будет переквалифицирована на статью на падение на общественного или государственного деятеля, 277 статья. Угу. Вот, там совершенно другие сроки, и там будут устанавливаться заказчики. То есть принято решение, что заказчики будут устанавливаться, потому что, ну, совершенно очевидно, что это не эти спортсмены-юноши, насмотревшись интернета,
Максим, скажи, пожалуйста, а какая основная причина для нападения? То есть какую тему ты сегодня поднял, что это задело вот этих самых бандитов, если они нападают? В чем ты их уличил?
Это отличный вопрос. Именно сама мусорная реформа заключалась в том, что мы должны были с самого начала мусорной реформы перестать вываливать мусор в мусорные кучи. Мы должны были, на самом деле, усилиями государственных муниципальных органов, да и тех организаций, которые называются региональные операторы, начать раздельно собирать мусор, и к объектам окончательного захоронения должна была приехать меньше половины мусора. То есть большая часть наших отходов должна была превратиться либо в органические перерабатываемые отходы, ну, так сказать, это называется биогрунты, либо во вторичную фракцию, это пластик, бумага, металлы и так далее.
А что в итоге мы получили?
Вот, это самое главное. А в итоге мы как раз получили, что вся эта шатья-братья, огромная шатья-братья по всей стране, всевозможные компании, которые стали региональными операторами, органы государственной и муниципальной власти по всей стране, они только имитируют эту работу. Колоссальные средства из нацпроекта экологии, средств бюджета, направленные на рекультивацию свалок, а рядом с этими свалками строятся новые свалки. Либо даже так, продолжают строиться старые свалки, а владельцам этих свалок выдаются денег, они устанавливают фиктивное оборудование, которое только изображает, что якобы утилизируется органическая фракция, отбирают не как положено там 30% вторичных материалов, а сущие копейки чисто для показателей. И самое главное, что происходит. Если бы отбирались опасные фракции, если бы у нас реформа шла в соответствии с тем, как написан закон, у нас государство бы сейчас могло регулировать, фактически штрафовать, лишать доходов вот этих владельцев мусорных куч. А сегодня на самом деле получается, что в первую очередь правительство Московской области субсидирует, то есть выдает, вот вы поймите правильно, гранты, то есть наши налоги, да, раздает в виде невозвратных грантов частным лицам, которые владеют мусорными кучами. И у нас по этим мусорным кучам как раз ведутся расследования. В первую очередь у нас расследование огромного полигона Тимохова. Это у нас Ногинск, Богородский городской округ. Это полигон, на котором нарушены все мыслимые и немыслимые нормы. Владельцы этого полигона привлечены, ну, владелец, к уголовной ответственности в соответствии с действующим решением суда. Он считается уголовным преступником, потому что он загрязняет окружающую среду. Но объект продолжает работать, и на объекте стоит фиктивное неработающее оборудование.
Максим,
я об этом написал генеральному прокурору.
Ну, вот смотри, чтобы проблему описывать не только в масштабах Москвы, значит, как утверждает РБК, в 4 российских регионах, а это Краснодарский край, Башкирия, Тверская и Челябинская область, стоимость работ по рекультивации 6 свалок оказалась завышена на 2,3 миллиарда рублей. То есть это что, громадные бюджетные деньги просто осваиваются кем попало?
Мне кажется, Максим Андреевич сейчас так вот улыбнулся, скажем так. Это означает, что 2,3 миллиарда – это, видимо, даже не вершина айсберга. Может
это
оказаться.
Это только в 4 регионах.
Это такой кончичек маленький.
Да.
Друзья, я вам сейчас конкретно скажу, да, вот один из подозреваемых у нас человек, который в рамках нацпроекта «Экология» получил 7 миллиардов рублей на ликвидацию 3 объектов. Это у нас Игумновская свалка, это Нижегородская область, Игумновская свалка, так называемое «Белое море» и «Черная дыра». Вот по состоянию на сегодняшний день деньги все освоены, ликвидация «Черной дыры» так и не завершена. И, чтобы вы понимали, то есть деньги ушли, объект «Черная дыра», а там речь идет о 70 тысяч тонн отходов третьего класса. Этот объект не рекультивирован, работы на нем больше полутора лет не идут. И в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, напоминаю, 7 миллиардов рублей. То есть это я к 3 миллиардам как бы оценки завышенных стоимостей. Вот. Похожая ситуация у нас сложилась, к примеру, Ядрово. Все помнят город Волоколамск, как 4 года назад, да, там жители вышли на улицу, задыхались. Что вы сейчас понимали? Вот прямо сейчас свалка, вернее как, по состоянию на 1 января, свалка обслуживалась, по сути дела, подразделением, ну, специальной организацией, которая является подразделением правительства Московской области. Оно брало наши бюджетные средства, вот вдумайтесь только, больше 1 миллиона рублей в день, и тут же передавало эти деньги предыдущим владельцам свалки за то, что они на этой свалке проводили рекультивационные мероприятия. Но рекультивацию саму не вели, потому что вся рекультивация свелась с тем, что подожгли факела, мы так называем, общественные активисты называют их факелами Когана Кайзера, да, но в данном случае это чисто факела Когана, это такой министр онкологии Московской области. Вот, эти факела нарабатывают диоксины, и, соответственно, мы ежедневно платили больше 1 миллиона рублей наших с вами денег владельцам свалки в Ядрово. А теперь, когда из нас проекта, вот как правильно Эдгар сказал, там завысили на 2 миллиарда, но это на несколько свалок. А теперь смотрите, на эту свалку выделили более 2 миллиардов рублей на рекультивацию. И правительство Московской области решило все 2 миллиарда отдать, как вы думаете, кому?
Так.
Владельцам этой самой свалки, которые на самом деле должны были рекультивировать ее за собственные средства. И мы уже видим, что расходы, которые запланированы за наши бюджетные деньги, входят уже те самые факела, те самые установки, которые мы уже один раз с вами оплатили. Понимаете, да?
Максим,
да.
Кстати,
Максим,
говорят, эти подозреваемые.
Да, Максим, да. Ну, тема невероятно сложная, невероятно
обширная
и в буквальном смысле слова даже уже опасная. Давай мы поступим так. С появлением новой информации, с продвижением твоего уголовного дела мы с тобой будем связываться еще, и ты нас будешь погружать, потому что это в буквальном смысле слова очень нужная и правильная информация в масштабах не только Москвы и Московской области, а целой страны. Я тебе искренне желаю выздоровления, и главное, чтобы ты разобрался и заказчики были пойманы.
Да, Максим Андреевич, спасибо вам. Максим Шингаркин, политический деятель и эколог, был с нами на связи, экс-депутат Госдумы. И вот только всего лишь несколько примеров, да, конкретных Максим Андреевич нам сейчас привел в эфире.
Человек в одиночестве фактически пытается поднять сложную тему, и понятно, что таких людей должно быть много и по всей стране, и они должны, наверное, объединиться в какое-то сообщество для того, чтобы... ну и как вот этот тот
и
самый знаменитый...
как-то должен быть мостик с государством.
Да-да-да, чтобы как вот этот знаменитый разобранный веник, их не поломали по одному. То есть да. Таких людей должно быть много. Мы переходим к следующей теме. Мария.
Да.
А вот вы знаете, что некоторые животные в буквальном смысле слова побухивают?
Вот когда я готовилась к нашему с вами эфиру, я узнала для себя много интересного и нового. В частности, об этом тоже. Я не ожидала, правда.
Значит, друзья, одно дело, когда люди приучают животных к алкоголизму.
Я сначала, когда стала читать эту историю, я думала, что, в общем, какие-то нехорошие, не товарищи, да. Совершенно точно, из рода Homo sapiens, бедных, несчастных, зеленых мартышек.
Да там не только мартышек.
Ну, не только, да. А оказывается... Они сами.
Нет, значит, смотрите, друзья, сейчас в интернете вы набираете Африка, животные, марула.
Марула.
Три слова. Значит, что это значит? Есть такой фрукт под названием марула, который очень сильно насыщен сахаром. И каждый раз, когда эти фрукты падают, они начинают быстро бродить. Животные начинают это собирать. Есть и в буквальном смысле слова пьянеет страна животных. Вы легко сейчас найдете бухих слонов, антилоп, обезьян и всех остальных. Это, ну,
это такой весь, это запой.
Это конкретный запой с главенствующими животными. То есть слоны, которые лыка не вяжут, они вызывают в буквальном смысле слова улыбку. Но самое главное, животные точно так же, как и люди, начинают привыкать к этому.
Зависимость тоже формируется.
Да, у них появляется зависимость. И еще раз говорю, одно дело, когда это рукотворное человеком, ну, взял кто-то, научил животных, и курить учат, все делают люди.
Да, типа весело.
Вот.
Угу. Нет, не очень.
А здесь нет, поэтому наша тема звучит так. Ученые нашли способ вылечить зеленых мартышек от алкоголизма.
Да, выделили определенный аналог, определенный гормон, получается, аналог гормона FGF21, который, в общем, сейчас там будет много страшных слов, да, факторы роста фибробластов, которые вырабатываются в печени, и подавляют стремление выпивать у зеленых мартышек и мышей. Вот такие сведения у нас.
В общем,
есть.
У нас на связи зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Алексеевич.
Здравствуйте.
Ну вот я только один пример, привел пример, когда животные, ну, начинают пить, так сказать.
Я еще про птичек знаю, что они вот. Ягоды даже
Илья,
в нашей
скажите,
полосе.
Пожалуйста, насколько это большая проблема? Почему сейчас ученые вдруг заговорили про зеленых мартышек?
Ну, проблема алкоголизма всегда стоит остро, и зеленых мартышек тут изучают скорее... с позиции человеческого алкоголизма, потому что мы, понятное дело, довольно сильно страдаем от этого заболевания, и ученые хотят хоть как-то вылечить нас, и ближе всего к нам обезьяны, и даже есть такой феномен, гипотеза пьяной обезьяны, так называемая, это гипотеза, которая говорит о том, что обезьяны научились пить алкоголь 10 миллионов лет назад, когда вот у нас был общий предок, он тогда научился есть сбродившие фрукты, и, собственно, тогда и появилась вот такая вот тяга к алкоголизму, и, скорее всего, она связана с любовью к сладкому, потому что чем более сладкий фрукт, тем он более зрелый, значит, его вкусно будет есть, но большое количество сахаров напрямую связано с выработкой алкоголя в этих фруктах. Ну и понятно, что у животных алкоголь в целом вызывает те же самые эмоции, те же самые ощущения, что у нас. Даже есть исследования тоже, опять же, на тех же зеленых мартышках, что одни мартышки становятся тихими, другие, наоборот, становятся очень бойкими, разговорчивыми, агрессивными. Это молодые мартышки, и, как правило, они занимают, начинают потом доминирующее положение. Ну и, собственно, есть совсем спившиеся, которые уже никаких признаков особо не проявляют и очень сильно пристращаются к алкоголю. То есть вот буйные они вроде пьют, но не... так, чтобы совсем регулярно, и есть вот алкоголики, которые уже вообще ничего делать не могут. То есть, в принципе, все то же самое, что у нас происходит, и предполагают, что вот тяга к алкоголю связано с этим фактором, с гормоном. И этот гормон, опять же, отвечает за пристрастие к сладкому. Изначально-то его изучали именно с той позиции, как отучить человека есть сладкое. И, оказывается, чем больше этого гормона, тем менее приятным оказывается сладкий вкус. У нас этот гормон, и у мышей этот гормон, и у обезьян выделяется после того, как мы поели что-то сладкое, и дальше организм говорит: хватит, больше тебе сегодня сладкого не нужно есть. И вот если у животного сразу очень много этого гормона, то, в принципе, животное вообще не тянет к сладкому, ну а, соответственно, и не тянет к алкоголю.
То есть можно одним выстрелом, в общем-то, двух зайцев, да, чрезмерное потребление сладкого и алкоголизм. Но насколько, Илья Алексеевич, применимы, ну, мы поняли, что ситуации действительно схожи, но как далеко мы находимся от того, чтобы этот гормон-заменитель, да, аналог этого гормона естественного, сделать и начать как бы применять, в общем-то?
Ну, безусловно, мы находимся сейчас вот где-то в самом начале, то есть мы его открыли не так давно, мы не так давно узнали его функции, и вот сейчас мы узнали, что, в принципе, он, скорее всего, влияет и на употребление алкоголя. Возможно, мы знаем, что гормоны – это не всегда вещества, которые имеют вот одну цель действия, да, одну мишень, они иногда воздействуют на разные органы, и как это повлияет, непонятно. То есть нужно проводить дальше исследования, и благо у нас есть вот мыши, три линии мышей, у одних этот гормон нормально вырабатывается, у других подавлена выработка, а у третьих, наоборот, его слишком много. И вот на них все это изучается, но, конечно, до введения практику, а тем более до производства препаратов гормональных нам еще очень-очень далеко.
А вот у меня, знаете, у меня к вам обоим вопрос вот такой. В КВН была шутка, когда человек вышел и говорит: я изобрел безалкогольную водку, а второй ему говорит: ну и будь ты проклят. Это самое. А вообще это полезное изобретение? Нужно ли нам этим заниматься?
Избавлять нас от пристрастия к алкоголю, не знаю, сложно сказать.
Все вопрос меры, Эдгард, мне кажется, так.
Вопрос меры, да, и, ну и, конечно, безусловно, углеводы, которые есть, ну, в сладких фруктах, в них ничего плохого нет, и, наверное, небольшое количество алкоголя, раз оно эволюционно у нас осталось, тоже плохого ничего не несет. Скорее всего, это хороший способ получить много энергии, как делают, например, тупаи, которые, мы такие маленькие животные, отдельные, очень похожие наши древние предки, которые очень много пьют. Ну, то есть у них очень высокая устойчивость к алкоголю, а все потому, что они постоянно питаются вот перебродившим соком. То есть всю жизнь они едят очень сладкий сок, да, и эволюционно выработалось, что ешьте больше сладкого, вам будет хорошо, но алкоголизм, мы избавим вас от этого, потому что другого пути нету.
А вот как к зоологу вопрос. Скажите, есть ли такие животные, которым в принципе рекомендован алкоголь? Ну, вот я знаю, что в цирках, в зоопарках, в холодное время, когда есть проблемы с отоплением, например, слонам положено давать тот же Кагор, что-то еще, может быть, даже более там, серьезное, коньяк, водку, размешивают с водой в пропорциях, чтобы не обжечь животных, и дают. И многим животным это в буквальном смысле слова нравится. Так вот, повторю свой вопрос. Есть ли животные, которым положено по ветеринарным соображениям на постоянной основе доза алкоголя?
Думаю, что нет. Это связано, опять же, с легкими углеводами. То есть, если животному в конкретных условиях, тем же слонам, в условиях холода нужно быстро восполнить запас тепла, соответственно, им нужны легкие углеводы, а спирт – это, вот, пожалуй, самый такой простой. Мы знаем, как легко он быстро всасывается и как нам быстро становится тепло.
Вот Илья Алексеевич спрашивает у нас, наши коллеги спрашивают, то есть, если человек любит сладкое, он что, потенциальный алкоголик? Есть ли такая связь действительно? Потому что есть же люди, которые очень любят сладкое, но они могут быть вообще не пьющими, с другой стороны.
Я, например. Вот
ну
честно,
вот, например, да.
Ну, я думаю, что эволюционно, да, это очень близкие механизмы. И эти люди, скорее всего, будут предпочитать просто алкогольные напитки, как раз похожие на сбродившие фрукты. Это не очень крепкие напитки и очень сладкие. Ну, это вот пиво, это многие коктейли. И мы знаем на зеленых, опять же, обезьянах, на тех же, что на Карибских островах, где развиты курорты, эти обезьянки как раз предпочитают остатки сладких коктейлей, где добавлены сиропы, фрукты и так далее.
Ну, то есть, может быть, здесь два пути. Либо сладкое, либо алкоголь, либо чуть-чуть того, чуть-чуть этого, так получается как-то.
Да, но возвращаясь, принципе, к началу, да. возвращаясь к началу нашей темы, значит, зеленые мартышки сейчас являются объектом изучения для того, чтобы решить проблемы человеческого, так сказать, алкоголизма, правильно?
Да, безусловно, конечно. Угу. Обезьянок никто лечить не хочет от алкоголизма. Если они в природе, в принципе, едят сбродившие фрукты, ну, пусть едят.
Значит, спасибо, так они большое. Устроены. Спасибо большое.
Спасибо большое. У нас был на связи зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Алексеевич Гомыранов. Друзья, ну, тема, правда, интересная. Я хотел бы рассказать небольшой случай из практики цирка и связи алкоголя со слонами, но думаю, что смогу рассказать это сразу после нашей небольшой паузы. Я вас очень прошу, не уходите. Это хорошая, веселая история.
Природа с Эдгардом Запашным.